И по всем просекам одновременно тысячи пар валят на землю. Десятки, сотни тысяч пар. Всех за одну ночь переобуть. Плохие кирзовые сбросить, хорошие кожаные обуть. В нашем лесу мы совсем не одни. Правее батальон и левее батальон. Впереди нас какие-то артиллеристы. Дальше в ельнике еще батальон, еще один. И так до бесконечности. И все леса, соседние и дальние, войсками забиты. А ведь нас не батальоны, не полки и не дивизии. Нас целые армии. 8-я гвардейская танковая армия переобувается. И 13-я армия. И еще какая-то позади нас. Всем в раз сапоги подвезли. С запасом, с перебором. И уже по всем просекам, по всем полянам поскрипывают наши солдатики новыми сапожками из государственных резервов. Приятно посмотреть. Кожа яловая, высший класс загляденье. Леса наши пограничные все разом переполнились скрипом кожаных сапог, вроде как трелями весенних птиц. И этот скрип наводил на размышления. А серьезно поразмыслив, можно было сделать и выводы. Командир нашего батальона собрал офицерский состав. Матерый был такой комбатище. Подполковник Протасов. Слов лишних не любил. «Товарищи офицеры», — говорил, — «надо выпить и закусить. Кто знает, что нас ждет за поворотом». Сели мы в бронетранспортер и в деревеньку соседнюю. А там в кабаке и артиллерийские офицеры уже пьют. И саперные, и из политотдела не протолкнуться. Всем ясно, что зря наша любимая родина своих сыновей не балует. А коли так надо выпить, может быть, последний раз пьем. Может быть, придется воевать за свободу братского народа Чехословакии и в кровавой борьбе против капиталистов сложить голову. Подняли мы тогда наши фляги за Чехословакию, за ее свободолюбивый народ, который нашей помощи ждет и которую мы ему, безусловно, окажем, бескорыстно окажем. Мы добрые, мы всем помогаем, когда просят, когда не просят, тоже помогаем. Одним словом, сидим, пьем, приказа пока нет, но уже всем ясно, и нам, офицерам, и солдатикам нашим, и буфетчице, которая нам подливает, и старикашке, который в углу пристроился с пивной кружкой. Хочется старому в нашу компанию втесаться и ученые слова сказать. Но нам в такой ситуации с гражданским населением не положено общаться, чтобы тайны военные не разгласить, то есть намерения нашего командования. Сидел старикан в углу, сидел, весь извертелся. Уж так ему хочется с нами поговорить, не выгорело ему. А уж когда мы уходили, он вроде, между прочим, вроде сам себе сказал, но так, чтоб все слышали. Точно как в 41-м году. Такого мы никак не ожидали и понять не могли. А сказано было с вызовом. Так что надо было ответить. Ты это, старый, о чем? О скрипе. В июне 41-го Красная Армия в этих местах точно так же новенькими кожаными сапогами скрипела. Вот с того самого момента я и потерял покой. После освободительного похода в Чехословакию служить мне выпало в тех же местах, в Карпатах. И выпало исходить, и стоптать, и сколесить, и при Карпатии, и за Карпатии. И при случае к старикам, к сторожилам, к живым свидетелям заглядывал, как, мол, дело было в 41-м. И подтвердилось многими свидетельствами. В 1941 году, перед германским нападением, Красную Армию в приграничных районах переобули в кожаные сапоги. И не только на Украине, но и в Молдавии, и в Белоруссии, и в Литве, и в Карелии. А кроме того, в 1941 году завезли в приграничные районы кожаных сапог на миллионы солдат, которых планировалось перебросить сюда из внутренних районов страны. Под прикрытием сообщения ТАСС от 13 июня 1941 года Подробно об этом сообщении автор пишет в книге «Первый ледокол. Москва. Издательский дом. Новое время. 1992 год. Примечание редакции». Миллионы солдат из внутренних районов двинулись к границам, а кожаные сапоги для них уже сгружали на железнодорожных станциях вблизи границ. На станции Жмеринка, например, в начале июня 41 года кожаные сапоги выгружали из вагонов и укладывали в штабеля под открытым небом. «Велика ли куча сапог?» — спрашивал я. «А до самого неба», — отвечала старая крестьянка. «Как пирамида Хеопса», — уточнял школьный учитель. В Славуте куча сапог никак ни на пирамиду Хеопса не тянула. Просто была большой, как половина пирамиды Хеопса. В Залещиках в мае 41-го на разгрузку кожаных сапог согнали чуть ли не все трудоспособное население. Порядки приучения к бесплатному коммунистическому труду. Горы сапог помнят в Ковеле, Барановичах, Гродно. Начинал я разговор издалека. Что, мол, на станциях разгружали перед войной? Все отвечают. Танки, пушки, солдат разгружали, ящики зеленые и сапоги. Не скажу, чтобы уж очень на сапоги напирали. Если человек всю жизнь возле станции прожил, то мог увидеть все, что угодно, на путях, на платформах, на разгрузочных площадках, всего не упомнишь. Но все же было что-то особенное, мистическое в самом этом факте. Разгрузки новеньких сапог, что заставляло людей обратить на это внимание и запомнить на всю жизнь. Запомнили люди те сапоги в основном по трем причинам. Во-первых, сапог было много. Необычно много. Во-вторых, их укладывали прямо на землю. Иногда подстелив брезент, а иногда и без брезента. Это тоже было необычно. В-третьих, все из натуральной кожи. И все это добро досталось немцам. И это, пожалуй, главная причина. Никто из местных жителей не знал и не мог знать, зачем в 1941 году привезли столько сапог к самой границе. И мне раньше была непонятна цель, ради которой в 1941 году советским солдатам у границ взамен плохих кирзовых сапог выдавали хорошие и кожаные. Про 1968 год все понятно. Мы шли освобождать братскую Чехословакию. А до 22 июня 1941 года наши отцы что намеревались делать? Тоже кого-то освобождать. Кстати, мой отец прошел войну от самого первого дня до самого последнего. А потом прошел от первого до последнего дня короткую яростную войну против японской армии в Китае. Я спрашивал, как он вступил в войну? Где, когда, в составе какой дивизии, какого корпуса, в каких сапогах? Он рассказал. Его рассказ я потом проверил по архивным документам. После службы в Карпатах я учился в военной академии и имел возможность и желание копаться в архивах. Материалы о производстве сапог, о поставках в Красную армию, о размещении запасов сапог и другого подобного имущества были в те времена секретными. Я имел доступ к секретным материалам, но в миллионе бумаг найти одну нужную никак не удавалось. Приходилось собирать сведения по крупицам. Собирал и не переставал удивляться. Война давно кончилась, а сведения о хранении, переброске, потерях, солдатских сапог в предвоенные годы как были секретными, так секретными и остаются. Почему? В Англии говорят, любопытство губит кота. Этой мудрости я тогда не знал, а если бы знал, то работу свою не бросил бы. Я-то не кот. Много лет спустя понял, что любопытство губит не только кота. Но границы по приказу советского правительства вывезли не только миллионы пар кожаных сапог, но и миллионы комплектов обмундирования, десятки тысяч тонн запасных частей для танков, сотни тысяч тонн жидкого топлива для самолетов, танков и машин, миллионы ящиков снарядов и патронов. И все это было брошено у границ, когда немцы нанесли удар. И снова вопрос. С какой целью все это тащили к границам? Ведь до 1939 года все запасы хранились далеко от них. Так пусть бы там и лежали. Начнется война. Наша армия встанет в оборону. А из безопасного далека везут снабжение ровно столько, сколько нужно, не накапливая в доступных врагу районах ненужных излишков. Было много вопросов. Ответов не было. Продолжал искать. Результатом поисков стала книга «Ледокол». «День М» — вторая книга, продолжение, но «День М» можно читать и как отдельную книгу. В «Ледоколе» я преднамеренно почти не использовал архивные материалы, чтобы меня не могли упрекнуть. Ты цитируешь, а как нам проверить, правильно ли цитируешь, да и есть ли вообще такой документ в архиве? Сейчас в архивы можно попасть и проверить, поэтому в этой книге использую материалы и архивные, и опубликованные в открытой печати. Основной упор все равно делаю на открытые материалы, которые доступны каждому. Хочу показать. Читайте, слушайте, размышляйте, делайте выводы. Это не я придумал. Это коммунисты сами говорят. Нужно только внимательно их слушать и читать. Изучая архивные материалы и открытые публикации, сделал для себя следующий вывод. Переброска миллионов пар сапог к границам, как и переброска боеприпасов, миллионов солдат, тысяч танков, самолетов и запасных частей. Все это не ошибки, не просчеты, а сознательная политика, хорошо продуманная стратегия. Это процесс, в который были вовлечены десятки миллионов людей. И этот процесс был начат решением советского руководства по рекомендации маршала Советского Союза Шапошникова. Этот процесс имел цель подготовить промышленность, транспорт, сельское хозяйство, территорию страны, советский народ и Красную Армию к ведению освободительной войны на территории Центральной и Западной Европы. Этот процесс именовался коротким термином «мобилизация». Это была тайная мобилизация. Советское руководство готовило Красную Армию и всю страну к захвату Германии и всей Западной Европы. Захват Западной Европы. Вот главная цель, ради которой Советский Союз развязал Вторую мировую войну. Окончательное решение начать войну Сталин принял 19 августа 1939 года. Глава вторая. Почему Сталин уничтожил свою стратегическую авиацию? Раз налицо имеется массовая наступательная армия, основная задача воздушной армии — содействие продвижению этой армии вперед, для чего должны быть сосредоточены все силы. Комбриг Лапчинский, «Воздушная армия», страница 144. Сталин мог предотвратить войну одним росчерком пера. Возможностей было много, вот одна из них. В 1936 году в Советском Союзе был создан тяжелый скоростной высотный бомбардировщик ТБ-7. Вот отзыв о нем. Генерал-майор авиации Стефановский, летчик-испытатель ТБ-7. Многотонный корабль своими летными данными превосходил на 10-километровой высоте все лучшие европейские истребители той поры. 300 неизвестных, страница 83. Генерал-майор авиации Шумихин. На высотах свыше 10 тысяч метров ТБ-7 был недосягаем для большинства имевшихся в то время истребителей, а потолок 12 тысяч метров делал его неуязвимым и для зенитной артиллерии. Советская военная авиация, 1917-1941 годы, страница 218. Авиаконструктор Шавров. Выдающийся самолет. На ТБ-7 впервые, раньше, чем в США и Англии, были подняты пятитонные бомбы. История конструкции самолетов в СССР 1938-1950 годы, страница 162. Профессор Кербер. Машина имела сильное оборонительное вооружение из 20-миллиметровых пушек и 12,7-миллиметровых тяжелых пулеметов. В большом бомбовом люке могли подвешиваться бомбы самых крупных калибров. Недоступный на максимальном потолке своего полета ни зенитным пушкам, ни истребителям того времени, ТБ-7 был самым сильным бомбардировщиком в мире. Ту — человек и самолет, страница 143. Эпохальный самолет. Сейчас мы имеем все основания утверждать, что ТБ-7 был значительно сильнее знаменитой американской летающей крепости Б-17. След в небе, страница 202. И западные историки согласны с такими высокими оценками. Джон Тейлор. На высотах 26 250-29 500 футов этот самолет имел большую скорость, чем германские истребители. Мессершмитт 109 и Хенкель 112. Вацлав Немечек. У этой машины была удивительно долгая жизнь. В 50-х годах все еще можно было встретить отдельные экземпляры на полярных трассах, где их использовали для переброски грузов. Не надо доказывать, что долго живут и долго летают только хорошие самолеты. Выдающиеся качества ТБ-7 были доказаны западным экспертам осенью 1941 года. Ожидалось прибытие советской правительственной делегации во главе с Молотовым в Великобританию и США. Предполагалось, что единственно возможный его маршрут через Сибирь и Аляску. Но Молотов на ТБ-7 полетел из Москвы в Великобританию прямо над оккупированной Европой. Необходимо вспомнить, кто господствовал в воздухе осенью 41-го, чтобы полностью оценить степень доверия советского руководства этому самолету. Попади, Молотов, в лапы Гитлеру и не избежать громкого процесса где-нибудь в Нюрнберге. И всплыли бы преступления интернационал-социализма, которые могли потрясти мир на много веков. И открылось бы, что интернационал-социализм творит не меньшие злодеяния, чем его кровавый брат национал-социализм, что оба вполне достойны нюрнбергской скамьи. Но Молотов не боялся попасть на скамью подсудимых, и Сталин, отпуская Молотова, не боялся процесса над своим режимом. Молотов летит не на чем-нибудь, а на ТБ-7. О чем же волноваться? И ТБ-7 не подвел. Он пролетел над Европой, погостил в Британии, слетал в Америку и вернулся тем же путем, еще раз безнаказанно пролетев над германскими владениями. В 1942 году Молотов вновь летал над Европой и вновь вернулся невредимым. После войны советская правительственная комиссия провела анализ действий германской системы ПВО во время этих полетов Молотова. Выяснилось, что в полосе пролета истребителей на перехват не поднимались. На зенитных батареях тревога не объявлялась. Постами наблюдения ТБ-7 не регистрировался. Проще говоря, германские средства ПВО не только не могли перехватить ТБ-7, но даже не смогли обнаружить его в своем воздушном пространстве. Полковник, в те времена капитан Пуссеп, много раз водивший ТБ-7 над оккупированной Европой, не только с драгоценным телом Молотова, рассказывал: «Зенитка достает такую высоту не очень-то прицельно, можно сказать, почти на излете. Истребитель там вроде сонной мухи. Кто мне чего сделает?» Галай, третье измерение, страница 330. Итак, задолго до войны в Советском Союзе был создан неуязвимый бомбардировщик и подготовлен приказ о выпуске 1000 ТБ-7 к ноябрю 1940 года. Что оставалось сделать? Оставалось написать под приказом 7 букв «И» Сталин. Когда первые ТБ-7 летали на недосягаемых высотах, конструкторы авиационных держав мира уперлись в невидимый барьер высоты. В разреженном воздухе от нехватки кислорода двигатели теряли мощность. Они буквально задыхались, как альпинисты на вершине Эвереста. Существовал вполне перспективный путь повышения мощности двигателей и использования выхлопных газов для вращения турбокомпрессора, который подает в двигатель дополнительный воздух. Просто в теории, сложно на практике. На экспериментальных, на рекордных самолетах получалось, на серийных нет. Детали турбокомпрессора работают в раскаленной струе ядовитого газа при температуре свыше 1000 градусов, окружающий воздух минус 60, а потом возвращение на теплую землю. Неравномерный нагрев, резкий перепад давления и температуры корежили детали, и скрежет турбокомпрессора заглушал рев двигателя. Защитные лаки и краски выгорали в первом же полете, а на земле влага оседала на остывающие детали, и коррозия разъедала механизмы насквозь. Подшипники плавились, как восковые свечи. Хорошо на рекордном самолете. Из 10 попыток один раз не поломается турбокомпрессор, вот тебе и рекорд. А как бы с серийными самолетами? Искали все. А нашел Владимир Петляков, создатель ТБ-7. Секрет Петлякова хранился как чрезвычайная государственная тайна. А решение было гениально простым. ТБ-7 имел 4 винта и внешне казался 4-моторным самолетом. Но внутри корпуса, за кабиной экипажа, Петляков установил дополнительный 5-й двигатель, который винты не вращал. На малых и средних высотах работают 4 основных двигателя. На больших включается 5-й. Он-то и приводит в действие систему централизованной подачи дополнительного воздуха. Этим воздухом 5-й двигатель питал самого себя и 4 основных двигателя. Вот почему ТБ-7 мог забираться туда, где никто его не мог достать. Летай над Европой, бомби кого хочешь и за свою безопасность не беспокойся. Имея 1000 неуязвимых ТБ-7, любое вторжение можно предотвратить. Для этого надо просто пригласить военные делегации определенных государств и в их присутствии где-то в Заволжской степи высыпать с звенящих высот 5000 тонн бомб и объявить: «Вам это отношение не имеет. Это мы готовим сюрприз для столицы того государства, которое решится на нас напасть». Точность? Никакой точности. Откуда ей взяться? Высыпаем бомбы с головокружительной высоты, а отсутствие точности восполним повторными налетами. Каждый день по 5000 тонн на столицу агрессора, пока желаемого результата не достигнем, а потом и другим городам достанется. Пока противник до Москвы дойдет, знаете, что с его городами будет? В воздухе ТБ почти неуязвим, на земле противник их не достанет, наши базы далеко от границы и прикрыты, а стратегической авиации у наших вероятных противников нет. А теперь, господа, выпьем за вечный мир. Так могли бы говорить сталинские дипломаты, если бы Советский Союз имел 1000 ТБ-7. Но Сталин от 1000 ТБ-7 отказался. Можно ли понять мотивы подобного отказа? Можно ли понять Сталина? Можно. На языке шахмат при наличии 1000 ТБ-7 можно объявлять шах неприятельскому королю еще до начала игры. А если партнер решится начать игру, объявить ему мат после первого же хода. Если 5000 тонн бомб, которые ТБ-7 могли доставить одним рейсом, перевести на язык современной стратегии, то это 5 килотонн. Это уже терминология ядерного века. Если 5 килотонн недостаточно, то за 2 рейса можно доставить 10. А 20 килотонн — это то, что без особой точности упала на Хиросиму. 1000 ТБ-7 равнозначно ядерной ракете, наведенной на столицу противника. Мощь такова, что для потенциального агрессора война теряет смысл. Итак, одним росчерком сталинского пера под приказом о серийном выпуске ТБ-7 можно было предотвратить германское вторжение на советскую территорию. Я скажу больше. Сталин мог бы предотвратить и всю Вторую мировую войну. Понятно, в августе 1939 года он не мог иметь всю 1000 ТБ-7.